«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Приветствую всех, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
В Крыму заочно арестовали ведущую крымско-татарского канала АТР Гульсум Халилову.
Украинскому православному приходу повторно отказано в регистрации на аннексированном полуострове.
И в Крыму увеличилась площадь добычи токсичного песка.
Напомню, что на севере полуострова нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на странице в Facebook и на канале в YouTube «Крым Реалии». Можете подписываться, не можете, а вы, наверное, обязаны подписаться на наш канал, если не хотите пропустить самые интересные события Крыма. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и вы, наверное, обязаны позвонить нам в прямой эфир, раз уж такая возможность есть. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины – 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей этого дня.
Новость дня.
В Крыму заочно арестовали ведущую крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халилову. Управление ФСБ России по Крыму возбудило уголовное дело против журналистки по статье Уголовного кодекса России «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Об этом корреспонденту «Крым Реалии» рассказал адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, согласно материалам дела, Гульсум Халилова вступила в батальон Намана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии следствия, российская вследствие она якобы помогала батальону информационной поддержкой.
Стало известно, что ей избрали меру пресечения 12 июля заочно в Киевском районном суде, и адвокат по назначению, который там был, подал апелляционную жалобу. В материалах дела нет ни одного надлежащего документа, подтверждающего, что заочно следует Гульсум Халилову арестовывать.
Также, по словам адвоката Эмиля Курбединова, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск.
Представила там следствие, что Гульсум якобы скрывается от кого-то и так далее. Все это абсолютно необоснованно. Гульсум Халилова публичный человек. Каждый день она выходит в эфир. Об этом, я думаю, знают все оперативники ФСБ. Ни от кого она не скрывается. Она официально работает в Киеве. И ни одного хотя бы по месту работы объявления, уведомления о том, что в отношении нее там ведется какое-то уголовное дело, ей не поступало.
Как сообщает крымско-татарский телеканал АТР, сама Гульсум Халилова о деле против нее узнала из социальных сетей. И сегодня стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым, которая действует на материке, открыла производство после заочного ареста крымско-татарской журналистки. Об этом сообщил заместитель прокурора Крыма Игорь Паначевный.
Спочатку кримінальне провадження за статтею 372 частиною 2, це притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Провадження зареєстровано на підставі заяви Гульсум Халілової, яка звернулася до прокуратури після того, коли дізналась, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційними правоохоронними органами відносно неї розпочато кримінальне провадження за участь у діяльності незаконного збройного формування.
Также, по словам зампрокурора, после регистрации уголовного производства расследование будет поручено Главному управлению Национальной полиции Украины и будут проводиться все необходимые следственные действия. Отметим, Гульсум Халилова, журналистка и ведущая крымско-татарского телеканала АТР, 4 года назад выехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.
Крым в центре внимания.
Фигурантам алуштинского дела Хизбут-Тахрир продлили арест на 3 месяца. Руслану Мисутову, Руслану Нагаеву, Эльдару Кантемирову и Ленуру Халилову подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 1 августа продлил срок содержания под стражей до 5 ноября этого года. Заседание проходило в открытом режиме. Об этом в Facebook сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».
Напомним, что российские силовики после обысков 10 июня задержали в Алуште Руслана Нагаева и Эльдара Кантемирова в селе Малый Маяк Руслана Мисутова в селе Изобильное Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины.
ФСБ России тогда заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье «Организация или участие в деятельности террористической организации». И касается это религиозной организации «Хизбут-Тахрир», которая запрещена в соседней России. Позже подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных до 5 августа этого года.
Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины тогда выразили протест в связи с арестами на полуострове, а также призвали усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.
Новости.
Международная организация Amnesty International просит подписать петицию в поддержку задержанного крымско-татарского правозащитника. Речь идет об эмир Усейни Куку. Напомним, он является фигурантом ялтинского дела «Хизбут-Тахрир». Как сообщает сайт Amnesty International, Куку провел более 3 лет под стражей в сотнях километров от его жены и 2 детей, потому что защищал права других в оккупированном Крыму.
В сообщении также говорится, что обвинения против него являются необоснованными и ему грозит до 25 лет тюрьмы за его активизм. Amnesty International обращает внимание, что подписанное обращение будет направлено к генеральному прокурору России.
Напомним, крымско-татарский правозащитник эмир Усейни Куку был задержан в Ялте в 2016 году. Российское следствие обвиняет его в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизбут-Тахрир». Российский военный суд рассматривал это дело на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан, в том числе Куку, этапировали в Ростов-на-Дону. Сейчас правозащитник находится под арестом в ростовском следственном изоляторе.
Крым в центре внимания.
Российское министерство юстиции Крыма повторно отказало в регистрации украинского православного прихода. Об этом Крымреалі рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.
Я не знаю, з яких причин, я в понеділок буду вже мати інформацію. Те щодо пояснень, чому саме нам відмовили. Це свідчить про те, що ті обіцянки, які давав Аксьонов, що перереєструєтесь і ми вас збережемо, це все пусте.
При этом архиепископ Климент отметил, что поданный на регистрацию устав был аналогичным с документами организации, которая уже зарегистрирована в Крыму после российской аннексии полуострова. Священнослужитель добавил, что продолжит добиваться регистрации украинского православного прихода на полуострове.
Напомним, что ранее архиепископ Климент сообщил, что власти Крыма требуют освободить помещение кафедрального собора святых Владимира и Ольги в Симферополе. Российские чиновники направили соответствующее предписание. В Российском министерстве имущественных отношений Крыма пояснили тогда это требование окончанием срока действия договора с епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины.
Прямой эфир.
Экс-премьера Крыма Анатолия Могилева вызвали на допрос в Киеве из-за заявления по аннексии полуострова. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По словам Могилева, допрос в Государственном бюро расследований состоится в понедельник, и в данном случае, цитирую, речь пойдет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины, написал экс-чиновник.
Напомним, экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев в июне этого года заявил, что готовит материалы для обращения в государственное бюро расследований Украины с требованием наказать политиков и чиновников, виновных в сдаче Крыма. По его мнению, часть руководства страны тогда совершила государственную измену, не отреагировав на появление вооруженных людей без опознавательных знаков на полуострове. До этого Могилев заявлял, что в период аннексии полуострова России в 2014 году он действовал по уставу, не изменяя присяги.
Анатолия Могилева, напомним, который занимал должность премьер-министра Крыма с ноября 2011 года, крымский парламент отправил в отставку в феврале 27 февраля, это важно, 2014 года. Тогда же крымские депутаты приняли решение о проведении так называемого референдума.
Новости.
Жена нового главы Государственного управления делами Украины владеет бизнесом в Крыму. Речь идет об Ирине Борзовой, супруге главы ведомства Сергея Борзова. Также она избрана народным депутатом от партии «Слуга народа» в парламент Украины 9-го созыва. О том, что Ирина Борзова владеет компанией, которая зарегистрирована в Крыму, стало известно из декларации супруга за прошлый год. Об этом сообщает украинское издание «Лига.нет».
Согласно декларации, Борзовой принадлежит 49% компании «Профиль-Н», которая зарегистрирована в Судаке по улице Набережной, 37, а остальные 51% этой компании находятся в собственности отца Борзовой, бизнес-партнера президента Владимира Зеленского и одного из руководителей юмористического шоу «Лига смеха» Наума Барули. Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах.
Согласно бухгалтерской отчетности, «Профиль-Н» прибыль компании в Крыму с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила более чем 275 тысяч рублей налогов и взносов в российский бюджет.
Напомним, 1 августа Владимир Зеленский назначил на должность руководителя государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность замруководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.
Прямой эфир.
Аксенов объявил об отставке начальника дорожной инспекции и директора автовокзала Ялты. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма сообщил на выездном совещании по проблемным вопросам города. Он отметил, что начальник ялтинского отдела Российской инспекции безопасности дорожного движения Леонид Соболев будет уволен за бездействие и отсутствие организации работы. Также, по словам Аксенова, по транспортным перевозкам в Ялте ситуация отвратительная. Принято решение об увольнении директора Ялтинской автостанции, сообщил господин Аксенов.
Публично комментариев чиновников по этому поводу, по поводу этих отставок не было. Напомним, ранее Аксенов заявлял, что больше половины рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени и, по сути, являются незаконными. Российские власти Крыма дали время до 25 июля на легализацию перевозок, после чего анонсировали массовые повсеместные проверки. По словам Сергея Аксенова, за, цитирую, бездействие должностных лиц в этом вопросе будут возбуждаться уголовные дела.
Однако 20 июля заместитель председателя общественного совета при Российском министерстве транспорта Крыма Алексей Волков заявил, что полный запрет работы нелегальных перевозчиков в Крыму может привести к транспортному коллапсу.
Крым в центре внимания.
В Крыму увеличилась площадь добычи токсичного песка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве ссылаются на результаты обработки космических снимков. По данным министерства, речь идет о добыче токсичного песка из дамбы Нижнечурбашского и Верхнечурбашского хвостохранилищ, где хранились ядовитые отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат. По материалам ведомства, площадь добычи песка – это примерно 280 гектаров. Из дамбы Нижнечурбашского хвостохранилища увеличилась за год на четверть.
В сообщении также сказано, что на участке обнаружена добывающая техника, грузовой транспорт и три снаряда. Оккупационные власти пытаются выдать работы по добыче токсичного песка за работу по предотвращению подтопления жилых зданий в Приозерном, говорится в сообщении Украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Согласно снимкам, на территории Верхнечурбашского хвостохранилища участок активной добычи песка также увеличился. Там обнаружены добывающая техника и грузовой транспорт.
В украинском министерстве подчеркнули, что выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи города Керчь является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря, сообщили ведомстве. Там считают, что ядовитые отходы, вероятно, используют для строительства объектов инфраструктуры аннексированного Крыма.
Напомним, в начале февраля в прокуратуре Крыма, действующей на материке, сообщили, что украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту загрязнения Черного моря из-за добычи токсичного песка в районе Верхнечурбашского и Нижнечурбашского хвостохранилищ в Керчи, где хранились ядовитые отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат.
Местные активисты утверждают, что из дамбы Нижнечурбашского хвостохранилища добыли более миллиона тонн токсичного песка. В мае 2017 года подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура запретила там добывать песок.
Прямой эфир.
Грузовики продолжают ездить по трассе Таврида вопреки запрету чиновников. Ранее российские власти Крыма ограничили движение грузового транспорта по автомагистрали. Соответствующие знаки установлены перед поворотом на Белогорск. Согласно этим знакам, грузовому транспорту запрещено ехать по Тавриде. Ему следует направляться по старой трассе Симферополь-Феодосия. Об этом сообщает корреспондент Крымреали.
А напомним, начальник службы автомобильных дорог аннексированного Крыма Александр Нефедов 16 июля заявил о планах ограничить движение движения грузовиков массой свыше 12 тонн на Тавриле. Дело в том, что на этой трассе ранее произошло несколько десятков ДТП с большегрузами. Утром, например, 12 июля в Белогорском районе на 168-м километре этой дороги один человек погиб, и трое получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля Hyundai и микроавтобуса Ford Transit. Новую трассу Таврида в Крыму называют «дорогой смерти» из-за частых дорожно-транспортных происшествий.
Крым в центре внимания.
В симферопольской школе присвоили имя крымско-татарской разведчице Алиме Абденановой. Решение об этом было принято под контролем Кремлю Симферопольским городским советом относительно школы номер 44. С инициативой о присвоении имени к властям города обратились родители учащихся и педагогический коллектив. Об этом сообщила замглавы администрации, начальник управления образования Российской администрации города Симферополя Татьяна Сухина, пишет сайт Крыминформ.
Чиновница уточнила, что часть мероприятий, проводимых в школе, была посвящена личности Алиме Абденановой. Она являлась советской военнослужащей крымско-татарского происхождения, участницей Второй мировой войны, резидентом отдела разведки штаба Приморской армии, сказала Сухина. А подробнее о биографии Алиме Абденановой можно прочесть в материале на сайте Крым Реали. Легендарная Алиме.
Крым в центре внимания.
Тут, знаете, Елена, у нас, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, нас можно не только слушать, но можно еще смотреть. И один из постоянных наших зрителей, он спрашивает, что такое хвостохранилище. Смотрит у нас в интернете, он не может набрать эти буквы. ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ, да, он не может набрать эти буквы. И посмотри, что же такое хвостохранилище. Так вот, я сделал это сейчас параллельно с ведением программы. И сейчас зачитаю точно. Хвостохранилище – это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенные для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. Такие отходы именуют хвостами. То есть вот отсюда и как бы название хвостохранилища. То есть вот хранилище отходов. И обычно это происходит на горно-обогатительных комбинатах. Дело в том, что в советское время вот в Керчи был такой приличный по объемам металлургический комбинат, для которого сырье не привозили вот в последние годы. Для него сырье привозили с материковой Украины, может быть, еще откуда-то доставляли. А ранее он работал на той руде, которая добывалась непосредственно там. Ну, а вот потом вот эти вот хвосты, ну, отходы, да, их там и складировали. Сейчас вот берут просто-напросто этот песок, которым ограждаются эти хвостохранилища, его используют при строительстве. И вполне возможно, предполагают эксперты, что не только при строительстве каких-либо промышленных объектов и дорог, но, может быть, этот песок продают просто-напросто вот в мешках, да, на развес людям, потому что в Крыму действительно есть большая проблема со стройматериалами. Она всегда была, потому что, ну, привозили эти стройматериалы в Крым.
Я читала о том, что вот эта территория бывшего Камыши Бурунского железорудного комбината – это одна из зон экологической опасности в Крыму. То есть это никто не отрицает, даже нынешние подконтрольные России крымские власти.
Они не верят, понимаешь? Вот смотрят нас и не верят крымским властям. Вот такой вот у нас зритель, слушатель и читатель. Это программа «Крымский вечер». Через несколько секунд мы продолжим нашу программу. А говорить сегодня будет вот о чем. Стало известно на этой неделе, что российские чиновники объявили в международный розыск крымско-татарскую журналистку, которая работает ведущей на телеканале АТР. Гульсум Халилову. За что ее обвинили в международный, объявили в международный розыск, почему ее подконтрольной России Крымский суд издал такое вот решение арестовать ее заочно на 2 месяца. Вот это мы все не выясним. Попробуем, по крайней мере, выяснить в нашей сегодняшней программе, а также подумаем и послушаем мнение, почему же, да, вот журналисты снова под прицелом российских чиновников в аннексированном Крыму. Оставайтесь с нами, все интересное впереди.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью в эфире радио Крым Реали.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать на частоте 105,9 FM, а также круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии», либо смотрите наши прямые трансляции на канале в YouTube, на странице в Фейсбуке. Можете подписаться, и тогда вам обязательно придет уведомление, когда будет новая программа. Ну, о чем мы будем сегодня говорить? В Крыму заочно арестовали ведущую крымско-татарского канала АТР Гульсум Халилова. Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России. Это участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» рассказал адвокат Эмиль Курбединов. Цитирую. «Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Согласно материалам дела, Гульсум Халилова якобы вступила в батальон Намана Челебиджихана в 2016 году, и доследственная проверка по делу велась около года. По версии российского следствия, Гульсум Халилова помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения заочно в виде содержания под стражей суд избрал 12 июля. Рассказал нам в комментарии крымский адвокат Эмиль Курбединов. По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск. Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановит, но материал на нее будет лежать. Это рассказал нам Эмиль Курбединов. До программы мы пообщались с самой Гульсум Халиловой, крымско-татарской журналисткой, которая работает на телеканале АТР. И спросили ее, как она узнала вообще вот о том, что ее подконтрольной России крымские чиновники подали международный розыск, и о том, как вообще, что ее подозревают в таких преступлениях эти российские, опять-таки, подконтрольные России силовики, и все, что она по этому поводу думает. Давайте послушаем.
На сайте так называемого Верховного суда было это все. Просто меня никто не оповещал о том, что идут суды. То есть я не знала. По идее, да, там они должны сказать, вот там суд, какую-то повестку дать, какое-то письмо или как-то оповестить. А мне никто не сказал, что у меня назначен суд на 12 июля, что назначен адвокат, что якобы я скрываюсь, и поэтому они назначили так называемого государственного адвоката. Но я не скрываюсь, я тут работаю, меня все видят в эфире телеканала АТР. Ну, так решили. Это не счастье, это смешно. Ну, как я могу это объяснить? Они же меня обвиняют в участии батальона Номана Челебиджихана. Все мы знаем, да, что после переформатирования гражданской блокады Крыма ее лидер объявил о формировании батальона имени Номана Челебиджихана. Я с начала гражданской блокады Крыма, то есть 20 сентября по ее переформатированию, то есть до 1 января 2016 года, работала там полевым журналистом. Если проанализировать все эфиры телеканала АТР с 20 сентября 2015 до 1 января 2016, то вы увидите, что ежедневно я выходила в прямые эфиры информационных программ, ежедневно делала американки сюжеты и рассказывала о том, что происходит в рамках блокады Крыма. Я там работала полевым журналистом, исключительно выполняла свои журналистские обязанности. И, видимо, они решили, что надо каким-то образом ведь давить на свободу слова. Надо же объявить, что крымские татары вот участвуют в каких-то бандформированиях. Надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет приверженность к украинской позиции. И поэтому они решили вот так это сфальсифицировать, вот так это придумать и вот под таким предлогом подать. Я не вступала ни в какие батальоны. Я работала там, спецкором, я работала полевым журналистом, я освещала все то, что происходит в рамках блокады Крыма. Я никуда никогда не вступала и не имела никакого отношения к каким-то формированиям.
Это Гульсум Халилова, которую подконтрольная Кремлю силовики в Крыму обвиняют в том, что она вот принимала по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Это вообще, конечно, очень интересный вопрос, каким образом можно обвинять гражданина другой страны в участии на территории другой страны, в чем бы то ни было. Да? Но сама Гульсум Халилова, во-первых, она говорит, что она никогда не была ни членом батальона, она всегда просто работала журналистом. Это во-первых. Во-вторых, сама Гульсум Халилова не собирается просто-напросто сидеть сложа руки и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы отстоять свои права.
Сегодня я уже была в прокуратуре Автономной Республики Крым. Я написала заявление, и если вы уже видели, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту признания невинного человека в уголовном деле. Ну и, конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов, и, безусловно, мы будем подавать Европейский суд по правам человека.
Это, напомню, если вы сейчас нас не смотрите, а слушаете, это Гульсум Халилова, журналистка крымско-татарского телеканала АТР, которую обвиняют в том, что она участвовала в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства. Причем, что самое интересное, обвиняют ее в этом подконтрольные России силовики в Крыму. Да? То есть, очень интересно, то есть не на территории России, не российского гражданина, но абсолютно, в общем, какая-то ситуация, которую прокомментировать тяжело, но мы постараемся сегодня это сделать с помощью наших экспертов. Вот до программы мы также пообщались с крымским адвокатом Эмилем Курбединовым, и он рассказал вот о версии российского следствия, за что по версии этого самого российского следствия объявляют Гульсум Халилову в международный розыск.
Стало известно, что ей избрали меру пресечения 12 июля заочно в Киевском районном суде, и адвокат по назначению, который там был, подал апелляционную жалобу. В материалах дела нет ни одного надлежащего документа, подтверждающего, что заочно следует Гульсум Халилову арестовывать.
Ну и сейчас мы еще один звук послушаем, еще одно сообщение от Эмиля Курбединова.
Представил там следствие, что Гульсум якобы скрывается от кого-то и так далее. Все это абсолютно не обосновано. Гульсум Халилова публичный человек. Каждый день она выходит в эфир. Об этом, я думаю, знают все оперативники ФСБ. Ни от кого она не скрывается. Она официально работает в Киеве. И ни одного хотя бы по месту работы объявления, уведомления о том, что в отношении нее там ведется какое-то уголовное дело, ей не поступало.
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство после возбуждения в аннексированном Крыму уголовного дела против ведущей крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халилова и ее заочного ареста. Об этом 2 августа сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Паначевный. А сейчас с нами на связи Павел Чернишенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Павел, приветствую вас.
Добрый вечер.
А если возможно, я понимаю, что, может быть, вы сейчас предварительно не можете дать какую-то там правовую оценку, но тем не менее, что означает, когда вот российские чиновники заявляют о том, что они подали того или иного человека в международный розыск? Получает ли в этом случае какие-то документы украинская сторона?
Те, що російські правоохоронці оголосили міжнародний розшук громадянина України, журналіста, означає виключно те, що на підставі зібраних матеріалів вони дійшли такого висновку. Я вважаю, що будь-які матеріали на даний момент не надані українській стороні, тому дане питання коментувати передчасно. Однак факт є фактом, на даний момент російським судом прийнято рішення про оголошення міжнародного розшуку. Нагадаю, відповідно до російського законодавства є така можливість, передбачена кримінально-процесуальним кодексом, особу не тільки було оголошено міжнародний розшук, а вже й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Скажите, насколько, да, вот насколько эти действия, они могут угрожать вообще Гульсум Халиловой?
На даний момент, оскільки Гульсум Халилова перебуває на материковій частині України, вважаю, що їй серйозна небезпека не загрожує. Я взагалі вважаю, що такі дії представників окупаційної влади свідчать лише про те, що продовжується політика залякування незалежних журналістів, і фактично це спроба примусити їх займатися самоцензурою.
Угу. А скажите, а вообще много вот таких дел зафиксировано прокуратурой Автономной Республики Крым, когда вот эти подконтрольные России чиновники, или, может быть, российские чиновники, которых перевели там на аннексированную территорию, они таким или иным образом угрожают украинским гражданам на украинском материке?
Певні факти є, досудове розслідування за даними фактами ведеться. Звісно, я зараз не можу надавати вам більш конкретну інформацію, проте всім даним фактам надається оцінка в рамках кримінального провадження. За відповідними фактами, звісно, прокуратура Автономної Республіки Крим вносить відповідні дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, як і фактично було також дійсно сьогодні.
Угу. А, Павел, ще один вопрос. Скажіть, а от якщо, наприклад, ну, Гульсум Халілова, вона вийде за пределы України, не в Росію, не на територію, допустим, окупованого Криму, а от, ну, в другую страну, там теж може її, ну, от це требування Росії, воно також буде там розпространятися, її заочному арест его там и, ну, там, куда они ее хотят, чтобы депортировали, не знаю, наверное, на территорию России?
Це залежить, звісно, від рівня співробітництва тієї країни, в яку вона може виїхати з Російської Федерації, від наявності міжнародно-правових договорів про спільну діяльність, про взаємодію в рамках кримінального провадження. Тому, знову ж таки, необхідно знати конкретні дані, конкретна країна, конкретні взаємовідносини, наявність конкретних міжнародних договорів.
Понятно. Спасибо вам. Павел Чернышенко був з нами на связи. Это прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России. Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Более того, заочно ее арестовали на 2 месяца, да, и теперь объявили еще международный розыск. А с нами сейчас на связи Искандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Искандер, ну, насколько я помню, в этом году вы оказались, в начале этого года вы оказались приблизительно в такой же ситуации. То есть вас тоже заочно арестовали и объявили в розыск или нет?
Да, действительно, у меня точно такая же ситуация, только у нас статьи разные. У меня 281-я статья, и здесь, конечно же, учитывая то, что Гульсум является журналистом, я думаю, что 281-я статья ей не совсем подходит, потому что она постоянно, как журналист, может опрашивать или может говорить на тему там деоккупации Крыма и так далее, и здесь очень тяжело зацепиться. Поэтому ей они высосали из пальца проблему. Действительно, она освещала события, которые происходили в 2015 году во время гражданской блокады Крыма. И, соответственно, конечно же, ей повесили, что якобы она имела прямое отношение к вооруженным там батальонам и так далее. Но сам процесс в том, что так же, как и у меня, было решение первой инстанции, суда первой инстанции так называемого, они сами же назначили адвоката и не предупредили Гульсум, и провели суд уже второй инстанции. То есть они уже прошли и апелляционную, они отклонили апелляционную жалобу нанятого адвоката.
А как так может, Искандер, извините, как может так получиться, что человек даже не знает о том, что уже идут какие-то судебные заседания, его никоим образом не оповещают, а судебная вот эта машина, она продолжает свое движение?
Я думаю, что на самом деле государство может предоставлять, как и в Украине, в принципе, так и в Российском уголовно-процессуальном кодексе, они имеют право предоставлять адвокатов, но то, что адвокат не сообщает и не сообщает данные органы и там Следственный комитет, это как раз-таки очень большой вопрос. Я думаю, это делается целенаправленно для того, чтобы мы, не имея информации, направляясь куда-либо, могли быть действительно арестованными и экстрадированными на территорию Российской Федерации.
А вот, кстати, Искандер, вы же ездите часто, ну, бываете за пределами Украины.
Да.
Было ли у вас вот за это время, в течение этого года, хоть раз, чтобы к вам задавали какие-то вопросы, или, ну, вот не на территории Украины, за рубежом, и говорили, что вы находитесь в розыске, и вот потрудитесь дать объяснения какие-то?
Но я ж не просто езжу, мы провели все процедуры. Ну, во-первых, я сделал официальное обращение в представительство Интерпола в Украине, подготовил соответствующие документы. На основании моего заявления украинское отделение Интерпола обратилось в генеральный центр. и, соответственно, реально получила информацию, и на основании этого письма действительно Российская Федерация обратилась в Центральный комитет Интерпола для того, чтобы меня включили в список разыскиваемых. И на основании письма Украины меня сняли с этого списка.
А, то есть вы сейчас провели... в международном розыске вас нет сейчас?
Я не нахожусь в списке Интерпола, но мы должны понимать следующее, что есть разные договора. Вот, допустим, когда мы говорим о договоре, существует договор среди стран СНГ. Однозначно, что меня оттуда никто не убрал, и, соответственно, если мне не стоит и очень рискованно ехать в страны СНГ. А,
например, то есть во все страны или какой-то есть определенные страны, которые не сильно прислушиваются к Москве, как вы думаете?
Смотрите, даже после того, когда я узнал, я должен был, по-моему, в феврале месяце ехать на совещание ОБСЕ, по-моему, было в Грузию, и Министерство иностранных дел Украины не порекомендовало мне ехать туда.
Даже в Грузию не поехал. Даже в Грузию не порекомендовал.
Потому что Грузия не вышла из этого договора. Украина вышла, Грузия состоит в этом договоре. То есть даже в Грузию мне было бы небезопасно ехать. Что касается западных стран, у меня проблем нет. Я уже посетил и Бельгию, я посетил Брюссель, я посетил Германию, я посетил Женеву. Я посетил Соединенные Штаты Америки. Кстати, я поехал когда в Турцию, я по-своему переживал, скажу честно. Но как раз-таки по Турции у меня не было никаких проблем, но я был уверен, что мы сможем своевременно отреагировать, и Турция меня не будет сразу же выдавать, пока не пробьет по всем каналам. Поэтому в Турцию я смело поехал, и в мае месяце у меня не было проблем.
Но вам не задавали там, да? Вот в Турции вам не задавали вопросы?
Задавали вопросы. И с другой стороны, конечно же, ну, я думаю, это, во-первых, то, что уже я перед поездкой в Турцию, я уже имел письмо, ответ от украинского отделения Интерпола, что я не нахожусь в списках Интерпола.
Я напомню нашим радиослушателям, с нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. И я сейчас маленькую цитату дам еще главы Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины Рифата Чубарова. Он полагает, что вот это постановление российских оккупационных судов в Крыму о заочном аресте на 2 месяца журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой, обвиняемой в участии в незаконном вооруженном формировании по статье 208, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, из разряда кавкианских, когда мрачное, угнетающее, наполненное иррациональностью и абсурдом действо, тем не менее, является абсолютно реальным и угрожающим жизни Гульсум, отметил Чубаров. А на ваш взгляд, Искандер, да, такой вопрос. А почему российские чиновники, ну вот эти российские силовики, там, российская ФСБ решила взяться именно за Гульсум? То есть, ну, есть же люди, которые вот, ну, политики, там, какие-то общественные деятели. А тут решили взяться за журналиста, который 4 года назад покинул территорию аннексированного Крыма.
Гульсум – одна из журналисток, которая очень активно поднимает темы оккупированного Крыма и поднимает темы, связанные с оккупацией Крыма, хотя она приглашает гостей и задает достаточно адекватные, острые и интересные вопросы. Поэтому они и подобрали, кроме того, Гульсум – это одна из немногих журналистов, которая на самом деле снимала достаточно серьезные репортажи по событиям по гражданской блокаде Крыма. И поэтому, соответственно, они искали механизм, потому что за журналиста не так просто зацепиться по той статье, по которой можно зацепиться до политика или правозащитника, или общественного деятеля. Поэтому как раз-таки Гульсум оказалась для них удобна в том плане, что ее можно привязать к батальону имени Нумана Челебиджихана. И поэтому они и нашли статью, по которой можно зацепиться до нее. И поэтому я считаю, что для того, чтобы дальше, нужно дальше вести работу в этом плане, нужно также по моей схеме обратиться непосредственно в представительство Интерпола в Украине, для того, чтобы была своевременная реакция. Ну и, соответственно, далее собрать документы, и есть все основания для подачи в Европейский суд по правам человека. Как и сделал я. Я уже получил ответ о том, что мое дело принято.
Угу. Эскадар, и еще у меня сейчас будет один вопрос. Вот Ленора Энгулатова написала такое мнение о том, что вот уголовное дело в отношении лица в связи с его участием незаконно в военном формировании и розыск по линии Интерпола дает широкие возможности привлекать лиц, которые контактируют с обвиняемым. Это соответствующая статья Уголовного кодекса России «Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом». Данную практику апробировали на Северном Кавказе еще в 2009-2013 годах. И сейчас идет повторная волна аналогичных уголовных дел в Чечне, Ингушетии, Дагестане и в Краснодарском крае. То есть, возможно, просто это как бы первая ступенька, но первый шаг такой, а потом будут и требовать каких-то, вот искать каких-то контактов, то есть всех, с кем общалась эта журналистка.
Ну, это однозначно, но для того, чтобы они требовали... Алло.
Да.
Для того, чтобы требовать контакта, конечно же, для них первая и важная процедура – это заочный арест. И как раз-таки заочный арест они применили в отношении меня и в отношении Гульсум, что если мы будем находиться в любой какой-то, на любой какой-либо территории, которая более благосклонно относится к Российской Федерации, то нас могут сразу же арестовать, экстрадировать и содержать в течение 2 месяцев в СИЗО до следующего заседания суда по продлению срока пребывания. Поэтому это и говорит о том, что они готовят практически все необходимые меры для того, чтобы нас как-то просто арестовать и, соответственно, далее использовать в своих уже целях.
А есть ли смысл вообще каким-то образом участвовать в процессах, российских судебных процессах, там дистанционно или там с помощью адвокатов, или нет?
Нет, на данном этапе для Гульсум, я считаю, что достаточно пройти. Все зависит от того, если для Гульсум достаточно уровень Европейского суда по правам человека, то на сегодняшний день для нее достаточно. Единственная здесь сложность в чем? У меня явно политическая статья, то у Гульсум немножко сложнее она, потому что здесь нужно доказать еще непричастность к каким-либо вооруженным формированиям. Угу. Поэтому здесь немножко будет сложнее, но это работа серьезных адвокатов, международников.
Спасибо.
Это вопрос. Угу. Когда мы можем продолжать, если в комитет по правам человека, то надо доходить только до КАСАСКО, до Верховного суда Российской Федерации. И в этом плане нужно будет дальше, конечно, подавать заявление уже от нашего нормального адвоката.
Спасибо вам. Искандер Бариев был с нами на связи, член Межлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа. Далее продолжаем программу беседы с Аркадием Бабченко, российским публицистом, который сейчас находится в Украине. Я напомню, о чем мы сегодня говорим. В Крыму заочно арестовали ведущую крымско-татарского канала АТР Гульсум Халилову. Ее Крымское управление ФСБ России обвиняет по статье 208 Уголовного кодекса России участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Мой вопрос к Аркадию. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Только у меня к вам большая просьба сразу сходу. Не называйте вы меня российским журналистом.
Не буду.
Я не российский журналист. Я там не живу, ни с этой стороны ничего общего иметь не хочу уже давным-давно.
Хорошо. Тогда хорошо. Просто Аркадий Бабченко, известный журналист, и в том числе в Украине. Аркадий, есть такой у меня вопрос к вам. Вот эта статья 208 Уголовного кодекса России, которую вменяют Гульсум Халиловой. Как часто, если у вас есть такие данные, вот эту статью, ее, что называется, шьют, применяют по отношению к журналистам?
К журналистам я вам не знаю, не могу сказать. По-моему, по отношению к журналистам не то чтобы часто, но я думаю, такие случаи бывали, если брать в пример, например, чеченских журналистов. Вот там плевать, журналисты или нет, я думаю, там шьют. Вообще эта статья, это, в общем, чеченская статья, использовалась по отношению к чеченцам, использовалась, и теперь вот будет использоваться по отношению к крымским татарам. Это, я вам хочу сказать, чтобы вы понимали сразу, это серьезная статья. Если ФСБ берется за такие статьи и заводит по таким статьям дела, то процент оправдательных приговоров или отмены приговоров, он минимальный. Как правило, по таким статьям, если они берутся, они сажают. Поэтому тут вряд ли поможет и адвокатура, и там, не знаю, международное право, и что угодно еще. Тут надо брать шмотки и не бежать, и не попадаться к ним в лапы. Вот это самый первый основной совет. Потому что закатает в асфальт, посадит и судиться с ними бесполезно.
Угу. А скажите, а вот как часто, может быть, доставало ФСБ России российских журналистов, которые писали на те или иные неугодные для российского руководства темы? То есть вот насколько, ну, есть такая практика или нет такой практики, когда выдавали журналистов по требованию России?
И вы имеете в виду из других стран?
Да-да-да, из других стран.
Я не припомню такой практики, честно говоря, это обнадеживает. Я уж надеюсь, что Украина-то своих граждан выдавать не будет, Россия.
Ага. А если говорить вообще про само обвинение, то есть ее обвиняют в том, что она участвовала в вооруженном формировании на территории иностранного государства, но при этом она не является российской гражданкой, она гражданка Украины. То есть вот тут помогите понять логику, если возможно.
Вы неправильно подходите, вы не сможете понять логику, потому что этой логики там нет. Вы посмотрите на Гульсум, посмотрите на ее видео, на ее фотографиях, да? Вот мы с Гульсум ведем передачи примерно в одно время, то есть она заканчивает свою программу на АТР, я начинаю, мы заходим, меняемся в студии, там здравствуйте, удачного эфира, привет, пока, до свидания, да? Это маленькая женщина, тихая, скромная, как принято у крымских татар, крайне воспитанная. Говорить о том, что она принимает участие там в каких-то террористических образованиях, но это бред силы кобылы, это Кащенко только, это психиатры с этим могут разбираться. Логика, с точки зрения логики, здесь рассматривать это бессмысленно. У ФСБ одна логика, простая. Берем любую самую жесткую статью и по ней тупо давим, закрываем. Вот и все. Сама статья, номер статьи, он не имеет никакого значения. Они могут подкинуть наркоту, могут подкинуть там педофилию, как он они к Буковскому в Лондон залезли в компьютер, да, и какую-то детскую порнографию ему туда накачали. Ну, здесь вот они решили применять терроризм.
А на ваш взгляд, почему именно Гульсум? Ну вот почему она оказалась под прицелом у ФСБ?
Не знаю. Где-то перешла дорогу, где-то что-то насолила. Здесь я не могу сказать.
Понятно. Спасибо вам, Аркадий Бабченко, в том числе и ведущий телеканала АТР, был с нами на прямой телефонной связи. Ну вот так выглядит. Мы собрали практически все возможные. Наверное, есть еще другие версии, но тем не менее. Почему же все-таки ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой? По статье 208 Уголовного кодекса России участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Почему Гульсум Халилову заочно арестовали на 2 месяца и даже объявили в международный розыск? И как и вообще, насколько ей угрожает опасность, если она будет находиться на территории другого государства, но отличного от территории украинского государства? Ну, а мы продолжим через несколько секунд программу «Крымский вечер». Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» не только с радио «Крым Реалии», но также еще и с Еленой Римовской. Здравствуйте,
Елена.
И с Александром Минковским. Да, здравствуйте, мои дорогие. О чем мы далее будем говорить, Елена Римовская?
У нас новости завтрашнего дня, и я предлагаю их все-таки начать с...
сегодняшнего дня.
Нет, с прогноза погоды на выходные, потому что опять будут сильные ливни и грозы во второй половине дня 3 августа, и в течение суток 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, порывы ветра 20-25 метров в секунду, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. Как отмечается, ухудшение погодных условий связано с прохождением южного циклона во второй половине дня 3 и в течение суток 4 августа на Крымском полуострове.
Ты знаешь, некоторые критически настроенные наши читатели и зрители, и слушатели, они иногда спрашивают, так вы определитесь, говорит, что там в Крыму засуха или там ливни и вот такие
это
наводнения.
Это к нам вопрос, это
да,
не
это...
к циклону вопрос,
нет, это
а
не к
нам.
Циклон. К нам вопрос. Ну, типа, потому что мы сообщаем как про засуху, как про и так и про ливни, так и про дожди, и там про наводнения. Ну, в общем, все как оно есть. Но дело в том, что почему вообще возникают в Крыму вот такие явления, как, например, наводнения? Казалось бы, да?
Неужели у вас есть ответ даже на этот вопрос?
У меня есть ответ даже на этот вопрос. Да, я постараюсь его очень коротко дать этот ответ. Дело в том, что, во-первых, почва почва в Крыму – это не песок, да, вот который, ну, такая не песчаная почва. В Крыму очень тяжелая почва, как правило. Это либо известняки, либо такие суглинки. То есть это не чернозем. И вот эти почвы, они не очень хорошо впитывают в себя влагу. А когда выпадает ливень, то есть вот массовая, за несколько буквально минут выпадает там месячная норма осадков, понятно, что почва не может в себя все это впитать, и все это устремляется по ручейкам, речушкам, все это устремляется вниз. И как бы это ни было бы там удивительно, но и прискорбно на самом деле, но в Крыму даже гибнут во время таких паводков, вот летних, даже иногда бывают гибнут люди, потому что вот когда устремляется такой большой поток воды, он сметает все на своем пути. И точно так же этот, вот это русло реки, которое было пересохшим, оно моментально наполняется водой, и точно так же оно моментально практически и высыхает.
Но я слышала, данные МЧС обещают, что после выходных опять будет жарко, потому что опять вернется режим повышенной пожароопасности в Крыму, но из Крыма в Севастополь. Вот в Севастополе в день ВДВ террористы захватили детей. Это не шутка. В день воздушно-десантных войск российские спецназовцы провели в аннексированном Севастополе показательные антитеррористические учения. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, российские военные провели учения по захвату террористов и освобождению заложников, роль которых исполняли местные дети. Во время учений и упражнений использовалась пиротехника и производилась стрельба из автоматического оружия холостыми патронами, а один из спецназовцев во время показательного упражнения прицельно стрелял из автомата в сторону зрителей, которые были расположены на площади возле памятника буквой «П». Торжественные мероприятия проводились на мысе Хрустальной. Торжественные мероприятия.
Торжественные расстрелы, да?
На площади у памятника солдату и матросу на церемонию прибыло около 200 человек, бывшие десантники и спецназовцы, представители общественности, жители города, российский военный духовой оркестр.
В праздничных, то есть все под музыку происходило
еще. В праздничных, опять же, мероприятиях активно участвовали несовершеннолетние дети, как вы поняли. Ну и здесь, в частности, речь идет, конечно же, об участниках российской организации «Юнармия» и спецназовского отряда «Каскад». Напомню, что вот этот вот российский праздник, день ВДВ, отмечают 2 августа на основании президентского указа.
Еще одна новость из Севастополя. Назначенный Москвой губернатор этого украинского аннексированного России города, господин Развожаев, не подписал ерунду. Тут можно было поставить точку, но ерунду не подписал, не простую, и даже не золотую, а ерунду от департамента образования Севастополя.
То есть ему принесли ерунду на бумаге.
Да. А он хотел, видимо, я не знаю, в чем, в каком-то другом виде ерунду.
Как же выглядит ерунда в Севастополе?
Это называется ерунда, по словам господина Михаила Развожаева. Это план, который был разработан на основании утвержденной в России концепции информационной безопасности детей и соответствующей дорожной карты. Меры по сохранению психического и психологического здоровья и благополучия детей, а также формированию севастопольской молодежи позитивного мероприятия.
В этом документе было что-то о показательном расстреле детей из автоматического оружия холостыми патронами в Севастополе в день ВДВ?
Думаю, что нет. Наверное, это расстроило господина Развожаева, он сказал, все, не ерунду эту унесите. Вот, например, тут он, значит, забросал господина, этого директора департамента Игоря Белозерова вопросами. Ну, хотел вначале, наверное, гранатами, но забросал вопросами. Как в деталях будет работать дорожная карта? Каким образом школы, на которых возложена полная ответственность, смогут выполнить заявленные им требования? Как обстоит ситуация с защищенным интернетом? И ведется ли работа с провайдерами? К сожалению, внятных ответов на эти вопросы этот исполняющий обязанности губернатора не получил, но отметил, что отчетов педагогам это прибавит.
Вы удивитесь, но Бахчисарай вошел в топ-5 лучших мест для мужского отдыха в России.
Ну, а чем отличается мужской от женского отдыха?
Ну, это хороший вопрос. Это такой странное такое исследование провел сервис бронирования жилья российский, конечно же, под названием twill.ru. Помимо этого, Бахчисарай стал самым недорогим местом, куда едут мужчины, чтобы отдохнуть без женщин и детей.
Я знаю такие места. Это на рыбалку едут в основном. Да,
популярным, интересно, кстати, тоже, самым популярным городом для чисто мужской компании стал Петербург. Не Севастополь в день ВДВ. В пятерку вошли также Краснодар, Казань, Петрозаводск и Бахчисарай в аннексированном Крыму. Популярными мужскими местами также стали озеро Банное в Башкирии, поселок Ильинский Аланецкого района, города Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии и Кисловодск Ставропольского края.
О, знаменитый
края.
Медвежьегорск, это, да, туристический центр вообще крупнейший.
Ну и дешевле, ну, самое дешевое место отдыха для мужчин, это оказался вот из всего этого списка Бахчисарай.
Боже мой. Нет, ну я на самом деле не понимаю. То есть, ну, Бахчисарай, это же, видите, ну, это древняя столица. Это даже практически две древних столицы рядом, потому что до того, как столица была, резиденция хана перенесена в Бахчисарай непосредственно, да, она несколько, много лет она находилась рядом, но не в Бахчисарай, а чуть дальше на Чуфут-Кале. Ну...
Иногда, у нас мы же часто озвучиваем вот эти всякие российские туристические рейтинги, в которых фигурируют крымские города.
У меня такое... есть ощущение, что они там не бывали никогда.
Такое то есть... впечатление, что есть какая-то такая негласная разнарядка, что вот крымский город нужно включить в какой-то рейтинг к чего-то российского, просто не разбираясь, просто, да? Для чего там мужской отдых, женский отдых.
Там, например, в Бахчисарае лучше морской курорт.
Вы
да,
же
можно
помните, в Ялту маму не хотят везти, да? Ну, то есть очень много всяких
или
фантастических
рейтингов. Или пляжи Джанкоя, вот знаменитые тоже.
Тем временем, в Петербурге, который, как вы знаете, самое популярное место отдыха у мужских компаний, женщина, как ни странно, продавала поддельные путевки. Продавала поддельные путевки. Нет, не в Бахчисарай. А в Артек стоил отдых в лагере якобы 30 тысяч рублей. А женщина представлялась сотрудницей Следственного комитета. Вот это тоже интересно, не вызывало ли это подозрения
не,
у
ну
тех,
как,
кто покупал?
Серьезная структура, как бы, серьезные путевки.
То есть не могут подставить?
Конечно.
Об этом сообщает РИА Новости. Раскрыть преступницу удалось, когда пострадавшие пришли на личный прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и заявили о совершенном преступлении. Женщина обещала отправить детей в Артек на летнюю смену с 13 июля по 4 августа. Значит, далее цитата представительницы Следственного комитета, настоящей, по крайней мере, так нас уверяют. 12 июля этого года всем родителям, купившим вышеуказанные путевки, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках, деньги злоумышленница не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению. Выяснено также, что преступница уже совершала подобное вот преступление и была судима. Сейчас принимает решение об избрании меры пресечения.
То есть, она и дальше продолжит работать в Следственном комитете. Наверное. Хорошо. А что у нас дальше? Какая интересная новость. Китай якобы увеличивает закупки крымских вин. Об этом сообщил заместитель господина Аксенова по Российскому совету министров Крыма Георгий Мурадов. По его словам, в экономическом плане Крыму комфортно работать с представителями Китая, Вьетнама, Индии, государствами Северной Африки. В частности, представители Индии очень интересуются возможностями крымской ферромасличной промышленности. Я уже, кстати, слышал эту новость о том, что есть такая культура, из которой выращивают, называется она рыжик. Из нее потом масло делают такое. Да, такая, ну, косточка у нее очень маленькая. Ну, не косточки, семена такие, они богато на масло. Это как тмин вот такого, mm-hmm. да, там он же... Ой, боже, ладно, всякие масличные культуры, которые сладко пахнут и дают очень много интересного масла, и якобы действительно и индусы заинтересовались, чтобы это сырье не возить, потому что сама по себе косточка, она очень легкая, а ее, когда ее везти, это просто-напросто перевозить воздух, то есть лучше давить на месте масло. Но не знаю, вот что, да... Вот что и до чего договорился господин Мурадов, тут надо, наверное, делить на 2 или на 3, а может быть и на 50.
У меня к вам вопрос. Вы заклеиваете камеру на ноутбуке?
Надо.
Сейчас это вопрос из разряда «Смотрите ли вы «Игру престолов», Александр?» Ну, в общем, все нормальные люди заклеивают камеру, даже Марк Цукерберг заклеивает, и это стало уже предметом обсуждений давным-давно. А вы нет, и это, конечно, ваша проблема, учитывая ваш род деятельности. Так вот, в организации «Российская система качества» призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Но вы не россиянин, откроем нашим слушателям секрет, поэтому...
Уже нет.
Поэтому, наверное, вы и не заклеиваете. Значит... Это реально. Сегодня была новость на вообще всех российских информационных ресурсах. Эксперты сравнивают такую камеру с, значит, такую меру с входной дверью в дом, которая всегда закрывается на ключ. Интернет – небезопасное пространство, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой...
Не стоит выходить в интернет, раз оно настолько небезопасное пространство.
Да, по словам эксперта, во избежание атак со стороны киберпреступников нужно обязательно устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять программное обеспечение, это мы догадываемся. Кроме того, нужно заклеивать микрофон, еще и вот этот, кстати, большой.
То, что перед эфиром надо заклеивать.
И камеру вот эту вот
тоже. Я скажу
тоже
руководителю, нашему звукорежиссеру, чтобы он выключил микрофон сразу же после начала программы. Например, вот так вот, да. Хорошо.
Да, и, ну, то есть, зачем это делать? Эксперты уверяют, что так вы себя обезопасите от, скажем так, утечки данных.
От бездуховности. Ну, например, как бы. Мне так кажется. А чего еще может быть? От плоскостопия.
Вариант с бездуховностью мне понравился.
Ой, какая замечательная новость. Вот смотри, мы сегодня в нашей программе рассказывали о том, как ФСБ России, оно объявляет в розыск украинских граждан. Гульсум Халилову, например, журналистку телеканала АТР, Искандера Бариева, члена Межлиса крымско-татарского народа. И как с этим, и что с этим делать? А вот в самой России число граждан, которым закрыт выезд из страны из-за долгов, выросло с начала года на 1 000 000. То есть, понимаешь, у них такая ситуация, что вот граждане России, если у них есть какой-нибудь долг там перед банком, еще перед какой-то судебный процесс, они просто-напросто не могут выехать за границу. Даже если это долг там, я не знаю, сколько там, 10 тысяч или 15 тысяч рублей.
Да, мы с вами это как-то обсуждали, что эта судьба теперь постигла и крымчан, учитывая ситуацию в Крыму после 2014 года, что там тоже не выпускают, если есть долги.
Я даже больше скажу. Вот те люди некоторые, с которыми общался я в этом году, они спрашивают, допустим, у приезжих россиян, говорят, ну, у тебя же деньги есть, что ты не поедешь куда-нибудь в нормальный курорт на отдых? Ну, можешь ты сейчас позволить. Да, понимаешь, я кредитов набрал, отдавать не хочу, поэтому поехал в Крым. Вот такая приблизительно логика.
Мы с вами планировали, что мы будем какой-то хорошей новостью заканчивать хотя бы наш пятничный эфир. Мы провалили эту миссию на эту неделю, но мы все-таки надеемся, что у вас хорошее настроение в преддверии выходных.
Угу.
Хорошего вам вечера.
Всем доброго.
И до понедельника.